Глава 76. Монастырь Иммару, Тибетский автономный район. Отложив дневник, Кейт вгляделась вдаль, пытаясь понять, что там происходит. Звук прям как взрывы. Камнепад, землетрясение. За самой дальней горной грядой в небо потянулся дым, сперва белый, потом черный. Не ищут ли их Иммари? А что она может поделать, если и ищут? Дав Дэвиду его дневную дозу антибиотиков, она продолжила читать ему дневник. 5 августа 1917 года. Мы с Хеленой идем вдоль булыжного причала, наслаждаясь бризом с моря и слушая гудки пароходов, входящих в гавань и швартующихся в порту. Рядом с зубчатой громадой Гибралтарской скалы деревянные постройки порта кажутся миниатюрными, как кучка зубочисток. Я сую руки в карманы, и Хелена, пропустив свою ручку мне под локоть, прижимается поближе, подстраивая свои шаги под мою поступь. Я воспринимаю это как добрый знак. Мало-помалу вдоль улицы загораются огни, по мере того, как лавочники восстают от своих сиест в испанском духе и возвращаются в предвкушении наплыва желающих отобедать и вечерних покупателей. Каждый шаг вонзается мне в ногу ножом. Вернее, такое ощущение вызывает у меня ходьба. Я чувствую, как на лбу у меня от тупой муки проступает испарина, но не осмеливаюсь поднять руку, чтобы утереть ее, из страха, что Хелена отпустит мой локоть. Хелена останавливается. Она заметила. «Патрик, вам больно?» «Нет, конечно, нет. Я утираю лоб рукавом. Просто не привык к жаре. Находясь в помещении под вентиляторами, так и не успел приспособиться». А ведь я, к тому же, вырос в Западной Вирджинии. В пещерах прохладнее, — кивает она в сторону скалы. И там есть обезьяны. Вы их видели? Я спрашиваю, не шутит ли она, и Хелена уверяет, что нет. Я говорю, что время до обеда у нас есть, и позволяю ей увлечь меня туда, главным образом потому, что она снова берет меня под руку, и я готов идти хоть на край света. Британский сержант персонально устраивает нам экскурсию вдоль вольер, где держат обезьян глубоко в недрах пещеры Святого Михаила. Наши голоса раскатываются по пещере эхом. Этих обезьян называют магрибскими макаками, и они подобны макакам, только без хвоста. Очевидно, эти магрибские макаки в Гибралтаре единственные во всей Европе приматы, живущие на воле, ну, не считая людей, если верить теории эволюции, а я что-то в ней сомневаюсь. Когда мы уже удаляемся, дабы отобедать, я спрашиваю Хелену, откуда ей известно об обезьянах. «Больных обезьян лечат в британском военно-морском госпитале», — поясняет она. «Вы шутите?» «Ничуть». «А это безопасно? Лечить обезьян и людей в такой близости друг от друга?» «Полагаю, да. Не могу представить, какая болезнь может передаться от обезьян людям». «А к чему утруждаться?» Легенда гласит, что до тех пор, пока макаки живут в Гибралтаре, править им будут британцы. Ваш народ весьма суеверен. А может, мы лишь жаждем заботиться обо всех, до кого нам есть дело? Некоторое время мы шагаем в молчании. Я гадаю, не представляюсь ли ей этаким домашним питомцем, подопечным или лицом, которому она нечто задолжала за спасение в госпитале. Боль начинает ускользать из-под моего контроля, и Хелена без единого слова останавливается и, не выпуская моей руки, разворачивается вместе со мной снова лицом к скале и солнцу, садящемуся по ту сторону бухты. Есть еще одна легенда о скале. Греки говорят, что это один из геркулесовых столбов, и туннели и пещеры под ней уходят глубоко в землю, вплоть до самых врат Гадеса. Врат преисподней. Вы считаете, что она там? Хелена лукаво приподнимает брови. Нет, скорее сомневаюсь. Я практически уверен, что пекло находится в тысячи миль отсюда, в траншеях Западного фронта. На лицо Хелены тенью ложится серьезность, и она опускает взор. Она шутила, я пытался отпустить остроту, но лишь напомнил нам о войне, погубив настроение. Как же мне хочется вернуться назад и отыграть все заново. Чуть просветлев, она тянет меня за рукав. Ну что ж, лично я рада, что вы далеко оттуда и не вернетесь. Я разеваю рот, но она не дает мне вставить слово, вероятно, в уповании не дать мне сказать что-нибудь чудовищное. Вы голодны? Приносят вино, и я быстро выпиваю два бокала подряд в качестве лекарства. Хелена выпивает полбокала, наверное, из вежливости. Мне бы хотелось, чтобы она выпила побольше. Мне бы хотелось, чтобы эта маска сдвинулась хоть на миг, и я мог бы постичь, что она думает, что чувствует. Но приносят блюда, и мы оба обоняем их и говорим, как аппетитно они выглядят. Хелена, я намеревался поговорить с вами кое о чем. Выходит, чересчур серьезно. Я чаял держаться небрежно, обезоружить ее. Положив вилку, она жует крохотный кусочек, почти не двигая челюстью. Было очень любезно с вашей стороны приютить меня, не унимаюсь я. Не помню, говорил ли я вам спасибо, но я вам искренне благодарен. Это не составило ни малейшего труда. Это составило уйму труда. Мне он был вовсе не в тягость. Тем не менее, полагаю, мне надо найти место для постоя, раз моя реабилитация закончилась. Было бы осмотрительнее обождать. Ваша нога могла не вполне выздороветь. Доктор Карлайл сказал, что когда вы начнете ходить больше, возможны повторные травмы. Она гоняет кусочки еды туда-сюда по тарелке. Нога меня не тревожит. Может пойти молва. Неженатые мужчины и женщины в одном доме. Люди всегда болтают, молву не унять. Я бы не хотел, чтобы они болтали о вас. Я найду новое место постоя, а заодно и работу. Мне нужно привести дела в порядок. Казалось бы, разумнее подождать, пока вы не узнаете, где будете работать, прежде чем принимать какие-либо меры. Это верно. Хелена немного просветлела. Кстати, кое-кто хотел бы поговорить с вами насчет работы. Кое-кто из друзей моего отца. К собственному огорчению я не в состоянии скрыть гнев в голосе. Это вы попросили его найти мне работу. Нет, уверяю вас. Я понимал, что вы почувствовали бы, поступи я так, хоть мне этого и хотелось. Он позвонил мне с неделю назад, и они жаждали встретиться с вами. Я откладывал разговор, потому что не знал ваших намерений. Встреча с ними не повредит, отзываюсь я. И более сугубой ошибки совершить не мог. Распахивая дверь их совместной однокомнатной квартиры, Дэвид услышал ее чтение или еще чье-то чтение. Подняв на него глаза, Эллисон прошла к стереосистеме и нажала на кнопку паузы. «Ты рано», — улыбнувшись, она принялась мыть руки под кухонным краном. «Не мог учиться», — он указал на стереосистему. «Очередная книга на пленке». «Ага, с ними стряпать не так скучно». Она привернула огонь. «Я мог бы придумать что-нибудь повеселее стряпни». Он привлек ее к себе и поцеловал в губы. Прижав мокрые ладони к его груди, она принялась отбиваться от объятий. «Я не могу! Эй, ну же, брось! Меня переводят в другой кабинет завтра. Надо прийти пораньше». «О, неужели великой инвестиционной банкирше наконец предоставили кабинет с окном? Да где там?» «Я буду на 104-м этаже. Пройдет, наверное, лет 20, прежде чем мне дадут там кабинет с окном. Скорее, пока что кубышка рядом с туалетом». «До этого стоит дожить». Он подхватил Эллисон на руки и бросил на кровать, снова поцеловал и провел ладонями по ее телу. Дыхание ее участилось. «Во сколько там у тебя занятие?» «Что у нас завтра? Вторник, 11-е?» Он стащил с нее свитер. «Не знаю, мне плевать».